Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 20 августа, время 22 часа 2 минуты, день 178. Вы не поверите, у нас неожиданный гость – это Алексей Арестович, которого мы рады видеть. Алексей?
Как удалось затянуть, не понимаю.
И не говори, вообще я поражаюсь.
Да.
Но, тем не менее, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, это сильно нам поможет. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео ссылки на его канал, по его имени. Проходите, подписывайтесь, это очень-очень важно. Ну что, тебя не было два дня, Алексей, не было два дня. Такое все разное происходило, столько вопросов. Но начнем по порядку. Давай тогда, зачем ты взорвал половину Крыма уже? Как так? Там люди бегут, дети плачут, взрослые плачут в форме, без формы. Значит, все плачут, а ты, значит, два дня продолжаешь, значит, это... Как это, помнишь, в сказке? Спички, море подожгли и все остальное... У этого какая-то Корнея Чуковского, да, у кого там это. Ну что, рассказывай нам, как ты поджигал? Как...
Наговаривайте, ничего я не поджигал.
Так, как бы, так.
Где я, где поджигал? Вот, все у нас хорошо.
Так, вот карта.
Да, карта. Значит, противник внезапно активизировался в Харьковской области. Зачем-то. Никому не понятно зачем. И пошел в атаку. На коробочке там в направлении Чугуева и на Новую Гнилицу. Там, если посмотреть, там будет видно. Коробочкино, оно как бы на юго-восточнее. Старую Гнилицу, точнее. Юго-восточнее Чугуева. Вот если смотреть на юго-восточнее Харькова, мы увидим Чугуев. Вот, а если смотреть юго-восточнее, то мы увидим... Ну, юго-восточный Чугуев, увидим Коробочкина, а если южнее, то Старую Гнилицу. На двух направлениях они решили зачем-то парочке БТГ сходить в атаку. Ну, получили люлей, сдвинулись назад. Вся прогрессивная военная мысль пытается отгадать смысл этого маневра. Но, тем не менее, значит, берем направление Славянское. Там храбрые российские войска ходили в атаку. Ну, грубо говоря, от Довгенького на Мазановку в общем направлении. Не очень там вышло. И идут бои такие симпатичные в лесах. Кто кого поймает, кто кого постреляет. И это нельзя назвать ни наступлением, ни даже контрнаступательными действиями. Это то, что называлось во Вторую мировую бои местного значения. Скажем так. Малыми группами пехоты противники охотятся друг за другом, кто кого победит, и стреляют артиллерией. Там, напоминаю, двигались российские войска, 120 дней не двинулись, потом мы их отодвинули, потом они вошли в контрнаступление радостно, и как мы сейчас там относительный паритет, то мы их, то они. Значит, Сиверск заглох, как жанр, они практически там не атакуют, а вот южнее Сиверска, в общем направлении туда они хотят прорваться, сосредотачивать усилия, но у них не получается. Бахмут. Все те же самые направления на Красную гору севернее, на Опытное южнее. Очень хочется им окружить Кадему от Зайцева, да, но не выходит все так же. Смотрим южнее, значит, у нас там что? Авдеевка. Печально, медленно пытаются захватить Веселое, которые севернее Авдеевки, что-то там перерезать, Каменку, но у них не выходит. Значит, смотрим южнее. Идут боевые действия в направлении от Спартака на Опытное, на Водяное, на Пески. Как бы, да, отчаянно ходят в атаке на наши укрепления, получают артиллерии. Как бы, любимая формулировка нашего генерального штаба, успеха не имеет. Маринка. Значит, Маринки, они тоже пытаются ходить в лобик. У них тоже не очень получается, хотя карта, видите, подзакрашена, но это скорее такой огневой контроль, нежели захват реальной территории. На Новомихайловку пытаются ходить, южнее в Маринке, в атаку, тоже у них не очень выходит. Егоровка-Павловка там традиционно уже, это борьба за попытку выйти на окраины Угледара и где-то там что-то как-то определить, захватить перекресток, захватить город, не очень у них получается, фактически топтание на месте. Запорожская, бои местного значения, Херсонская, бои местного значения и продолжение выноса складов, мостов, поездов, колонн и всякое такое прочее. Массовое отравление в российских войсках сегодня. 22 человека, 200 по данным на 17 вечера. Может, сейчас, может быть, уже и больше. И часть поехала в Севастополь. Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Но кажется, что они, по-моему, там... Им эти самые тыловики намутили что-то с консервами негодными. Ну, вот такая история. Возят и везут их в Крым, пытаются спасать. Но, по-моему, там дела тяжелые. Ну и Крым, да, там всякие...
Крым, дела. Да, что у нас с Крымом? Расскажи нам про Крым.
С Крымом, по Крыму, значит, работали мы вчера, работали, ну, как мы, кто-то работал вчера, работали сегодня, но здесь надо отбросить всякие иллюзии, российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому вот эти многочисленные взрывы и пожары, это все сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению. Но оно и понятно, после первых успехов начинается правильно традиционное противоборство снаряда и брони. И они тоже думают головой, тоже пытаются что-то делать. Но в целом мы можем себе записать серьезный оперативный успех. Он заключается в том, что они начали перебрасывать авиацию на континентальную часть России. Уводят авиацию из Крыма. Люди, которые еще полгода назад за 72 часа собирались захватить Львов, уводят, убирают авиацию из Крыма. Из Крыма это точка приложения главной славы Путина, главная пиар-точка Путина. Сначала оттуда увели корабли на восточное побережье, теперь авиацию забирают, перебрасывают. Или смещают подальше от наших средств поражения. На штаб флота в Севастополе сегодня бахнулся беспилотник, который они героически сбили. Он не нес боевого заряда, он был просто вот наблюдающим беспилотником, скажем так. Поэтому, когда они говорят, что потерь нет, я даже склонен им верить. Потому что не было там ничего такого, что могло бы причинить большие потери, пробив крышу, побив пару этажей. Но это значит, что сегодня не было. Завтра может быть. Правильно?
Так.
Как-то так. Но все равно, это же надо понимать, это все эти мероприятия, они... ведут разведку, значит, они вскрывают систему ПВО, охраны, обороны всех этих городов. Значит, эти данные, конечно же, будут использованы. Вот, это порождает огромную панику среди лиц, скажем так, от руководящего до рядового состава силовых структур Российской Федерации в Крыму, у местного населения, тяготеющего к режиму Путина, да, и завезенного населения, и которые говорят уже, ай, как-то вот что-то в Крыму становится неуютно, надо линять. Ну, как кто-то удачно сравнил старый анекдот про акулу, когда мама говорит, мама учит маленького акуленка, говорит, вот ты когда человека хочешь съесть, ты сразу на него не кидайся, поплавай вокруг. Он говорит, а зачем? Чище будет. Ну, вот это вот все, то, что сейчас в Крыму происходит.
Да, понятно.
Да, это мы плаваем вокруг, да, вокруг Крыма, чтобы чище там было. Как бы, да. И надо понимать, что в каком-то смысле, в каком-то операция по освобождению Крыма уже началась. Помните, сколько пойдем ли мы на Крым, возможно ли освободить Крым? Да вот освобождаем. Корабли сваливают, авиация сваливает, граждане сваливают. Нормально. Хорошо, идем.
То есть смотри, однозначно, как я понимаю, удары будут продолжены. Ну, скажем так, возгорание вдруг разного рода бавовна.
Да? Ясное это дело. Если взялись, то, конечно же, да. Не будем останавливаться, чего уж там.
А для этого есть средства?
Ну, что-то же летает там, правильно?
Вот смотри, разговор какой попадает. Идет, что, мол... А?
Летает, попадает.
Летает, попадает. Вот письмо 20 американских представителей истеблишмента, военного, дипломатического, оно опубликовано, ну, видимо, его Атлантик консул готовил, письмо подписали Хербст. Письмо подписал Дэниел Фрид, обращенное к Байдену письмо, в котором, собственно, призывается жестко, там и Ходжес подписал, Уэсли Кларк, там бывшие командующие, послы, там Систанович, ну, много народу. И они говорят очень важные вещи, что пришло время как бы все это, ну, завершать, и понятно, как это завершить. Для этого нужно передать определенные виды вооружений, ну, там и атакамс, и бронетехника, ну, понятно. Все, что обсуждается, да? И это даст возможность Украине не просто сдерживать действия Москвы, а, в общем, завершить эту историю, деоккупировать значительную часть территории, выведя тем самым ситуацию на уровень переговоров, при которых Москва вынуждена будет идти на значительные уступки, там, вот, на 24-е и так далее, и так далее. То есть просто нужно дать оружие. Все сводится к оружию, не к дипломатическому давлению, не там каким-то попыткам повлиять на ситуацию в Кремле. Ну, что, просто дайте оружие, и вы увидите результат. Вот эти события в Крыму, они дают основание говорить, что сейчас вопрос свелся только к наличию определенных видов вооружения. Раньше это было не совсем так.
Даже не наличию определенного количества вооружения, а количество этого вооружения.
Количество.
Да, мы говорили неоднократно и можем повторить. Дело в том, что как бы 25 химарсов и химарсообразных, типа М-270, это очень хорошо. Это количество машин и боеприпасов позволило переломить ситуацию на фронте и затормозить российское наступление. Существенным образом. Вот. Но чтобы снести их просто и вынести отсюда, ну, нужно их 60. То есть в два раза и еще чуть-чуть. Много не надо, 100 не надо, 80 не надо, это уже полный оверкилл. Но 60, 50, вот это, и мы начнем их выносить просто. Просто сносить. Мы сейчас их сносим, но тогда это будет такой вал, который они не смогут остановить. И ничего с этим сделать. В этом проблема для них. Но почему-то их нет. Артиллерия. Значит, у них 1300 гаубиц калибра 152 и выше, если брать там всякие гиацинты и прочее. Как бы на фронте у нас западных, ну, где-то штук 200. Ну, как бы 1 к 6. Ну, понятное дело, что у нас есть старые советские, но к ним проблемы с боеприпасами реально, с тем же самым износом стволов, поэтому можно мерить только западными. Сейчас люди, которые на фронте, если речь не идет о сосредоточении российских артиллерийских тактических групп в конкретном месте, как в Песках, там, например, было, когда они поставили 7 групп одновременно и работать по одному этому направлению, то в целом у нас относительный паритет. И паритет за счет чего? За счет того, что российская артиллерия лупит по площадям, по координатам и массой снарядов берет, а западная стреляет аккуратно, точно и в составе разведывательных ударных комплексов. Пусть даже они состоят из кустарного беспилотника там, да, и личных отношений комдива и комбата с конкретным пехотным батальоном. Как бы это более эффективно, но есть проблема. Проблема заключается вот в чем. Западная артиллерия – это штучный товар. Это не для массового накрытия огня, там, да, по 45 тысяч снарядов в сутки там, и так далее, и так далее. Это там, 3-4 выстрела в минуту. Она требует регламентного технического обслуживания, правильного применения и так далее. Если ее применять как советскую, она очень быстро выходит из строя. И ресурс меньше. Почему? Потому что основа ударной мощи НАТО – это авиация. Основа ударной мощи постсоветских армий – это артиллерия. И здесь возникает как это трудно модерируемый нюанс. Он заключается в том, что мы не можем применять западную артиллерию так, как советскую. Массированно, ударами, хотя вынуждены это делать. Они очень быстро изнашиваются, быстрее, чем хотелось бы, скажем так. И очень быстро ломаются. Понятно, что не все 200 пушек сломались, но постоянная техническая поддержка, очень качественная, сложная. Детали, запчасти, логистика этих деталей становится головной болью. Тем более, они все эти орудия, они как бы ну, разные. Это штука кажется, что в НАТО все унифицировано. Нифига там не унифицировано. Поэтому, имея сборную солянку от М109 до Цезаря и до всего остального, это в принципе большая проблема. И панцергаубица 2000 – это большая проблема. Системная проблема, которой, конечно, занимаются с ней, работают. Но на 1300 километров фронта 200 гаубиц. Нам, это я уже не говорю то фронт, который там в Черниговской и Сумской сегодня же обстреливали. Как бы, да, и так далее. Нам бы в два раза все это. Вот если бы в два раза нам бы все это увеличили, тогда имел бы смысл в речи идти о том, что ну да, мы переломили ситуацию в свою пользу уже, а теперь мы можем ее быстро и качественно, да, как перевести в полное наше преимущество. огневое преимущество, численное преимущество на направлении, организационное преимущество и так далее, и так далее. Потому что, конечно, если бы гаубиц было 500-600, а химарсов 60, то мы бы снесли нафиг всю вот эту банду, которая на нашей стороне находится. Ну и почему-то нет. Нет их по сумме причин. Объективные причины, их просто нет на вооружении у Запада. На вооружении в том количестве, чтобы так вот взять и отдать, потому что они будут разоружать свои артиллерийские подразделения. Про Францию мы говорили, да, с 90 Цезаря они отдали 18-ю часть. Нифига себе. Как бы да. Это большая жертва. Во-вторых, и это надо тоже понимать, есть субъективные причины. Видимо, эти субъективные причины хорошо заметны и известны группе вот этих подписантов. Вот. Опять же, открытым вопросом остается, что будет после начала работы Ленд-Лиза. Возможно, тогда увеличится это количество. Но до Ленд-Лиза еще 2 месяца. До начала. Месяц, полтора начала работы. Потому что 1 октября он начинает. Ну, месяц не больше. Значит, вторая проблема – это отсутствие подготовленной пехоты. У нас есть резервы, но многие резервные соединения, даже не подразделения, созданы из людей, которые практически не держали в руках оружие и не умеют воевать. Их сейчас прокручивают через бои, чтобы они набрались опыта. Но это опыт в лучшем случае в обороне. А опыт наступления – это в 5 раз сложнее, чем оборона. Тут не каждая кадровая часть тянет качественное наступление. Кадровая, которая 8 лет в войне и так далее, и так далее. Тем больше они подвыбиты тоже. Более того, российское командование ставит задачу выбивать кадровый состав частей. Просто можете никуда не двигаться, но выбиваете боях для того, чтобы не было на кого опереться. Поэтому у нас происходит такой принцип вращающейся двери. Мы хотели бы оказаться в одной точке, но поскольку нас закручивают обстоятельства, как бы мы возвращаемся минимум наполовину в ту же, которая была. И все вот эти подготовки в Британии нашей пехоты, массовая подготовка, и все эти эстонские, финские, датские, шведские, британские инструктора, это не просто так. Это желание дать хотя бы базовую пехотную подготовку, понятно, без боевого слаживания взводов рот этих самых, но базовая пехотная подготовка солдат для того, чтобы они хоть что-то умели, хоть как-то были подготовлены. И в сравнении с той подготовкой, которая в России сейчас идет 2 недели на фронт, ну, конечно, это более качественно. Но надо понимать, что кадровые части частично выбиты с обеих сторон, частично подустали, мягко говоря, частично на ротации и прочее, прочее. Все больше и больше мобилизованных начинают сталкиваться с друг другом в боях. И вот здесь бы удвоение количества западного вооружения очень сильно бы нам пригодилось. Очень сильно. Это бы позволило в кратчайшие сроки, внимание, 2-3 месяца, переломить ситуацию в нашу пользу решительно, когда ни у кого бы не осталось сомнений. И мы могли бы добиться на отдельных направлениях там, крупных оперативно-тактических, а может даже оперативных успехов, которые явным образом показали бы следующее миру, что российская армия стоит в обороне, что ее можно и нужно громить. Вот Украина освобождает свои территории. Это психологический слом и для россиян, и для мира, и для украинцев. Для нас в деле там, поддержки, нарастания оптимизма и так далее, и так далее. Для нас опасно зависание, в том числе с психологической точки зрения, замедление и зависание ситуация на фронте. Она все больше заходит в позиционку. Единственное, что отличает ее от позиционки, это то, что химарсы все-таки работают, артиллерия работает, беспилотники работают, и они выносят эти самые тылы. Каждый день 3-4 склада командных пункта становятся. Это каждый день становится последним для 3-4 складов командных пунктов. Участившееся количество сбитой армейской авиации российской, за несколько предыдущих дней 3 вертолета, там, штурмовик, показывает, что у них с артиллерией проблемы, они вынуждены кидать авиацию, потому что артиллерия не дорабатывает. А что не дорабатывает? Потому что накрываем снаряды, отодвигаем логистику. И в принципе, вот эта тень, которую мы бросили на Крым, которая заставляет отгребать в сторону корабли и перелетать авиация, это крупный оперативный успех, но он понятен как бы, ну, узкой группе профессионалов. И обычных людей, не профессионалов в этой сфере, после тщательных разъяснений, и то разъяснение, это же не эмоционально. Нам нужна эмоциональная составляющая. Когда ты, например, захватил, там, забрал, вернул там 2-3 районных центра, там прорвался на направление, набрал пленных, окружил, это явно, это не нуждается в пояснениях. Явная победа. И ключ к этой победе простой. Масса подготовленной пехоты и офицеров, которые прошли через бои. И понимаешь, кто нам нужен? Мой ротный старшина говорил такую штуку в училище. Вот он нас построил и говорил. Как бы у человека только 2 врожденных инстинкта. Сосательный и хватательный. И к 18 годам надо бы определиться. Вот нам нужны люди с хватательным инстинктом.
Типичный армейский подход.
Да, да. Ну так это же мы же про армию говорим. Он говорил, что поймите, Короче говоря, нам нужны офицеры, которые ищут противника и хотят его уничтожать. Офицеры, сержанты рядовые на всех уровнях. И их из толпы мобилизованных, которые ни разу не держали в руках оружие, их еще предстоит найти и просеять. Это не так быстро. Это все занимает время. Просеять, выдвинуть на должности, где они могут там командовать, там, да, и так далее, проявить себя и прочее, прочее. Сделать так, чтобы они вдруг не перепрыгнули эти две должности, потому что это очень плохо там сказывается. Короче, это медленный рост. Пехота и боеприпасы. Но пехота и оружие. Пехота, оружие, оружие, пехота. Но наличие большого количества оружия и номенклатуры снижает остроту проблемы мотивированной подготовленной пехоты. Ну, потому что если сделать так, что там, на направление стало 15 химарсов, и нахрен все снесло на глубину 80 километров, от тактического до оперативного уровня. Ну, понятно, что пехота может быть не очень подготовлена. Задача зайти там, да, и поставить флаг, и потрепать по щеке оглушенных и контуженных противников, которые вылезают из подвала. Все. Как бы, да. А вот если надо с боями прогрызаться, то это совсем другая история. Но с боями прогрызаться – это большие потери. То есть вопрос, вот как ни ходи по кругу, мы эту дверь прокрутили, да, вернулись обратно, вопрос оружия и его количества номенклатур является ключевым настоящим. Нам нужно удвоение. Концепция, которая – удвоение. Мы не просим там сотни там, этих химарсов. Это невозможно и не нужно на самом деле. Мы не просим там я не знаю, что в пятикратное количество этих самых. Ну, вот удвоить то, что есть, это самый раз. Вот это реально качнет ситуацию. И позволит там быстро и очевидным образом для всех наблюдателей и самой России. И тут у нас, и на Западе, и во всем мире дать очевидный быстрый успех, которым мы так нуждаемся. Даже с морально-психологической точки зрения. Поэтому будем посмотреть. Есть надежда на ленд-лиз. Вчера подписали очередные 800 миллионов. Там появилась очень интересная история. Там появились комплексы на САМС. Снова замелькали. А второе ПВО, самое главное, там появились ракеты ТОУ. ПТРК ТОУ. ПТРК ТОУ – это притча в языцах. Это очень тяжелый комплекс, реально. Это не Джавелин, не Стугна, которые, хотя тоже тяжелые, которые там легко перемещаются. Он такой здоровенный, тяжелый. Но они дают нам их вроде как последнее поколение, которое точно так же, как Джавелин, заходит сверху и пробивает броню. Сверху они блок берет. А во-вторых, это очень надежная ракета, далеко летает. И их огромное количество на вооружении американской армии. Просто вот немерено. Они 1000 штук дают. И что это позволит? Это позволит насытить боевые порядки противотанковыми средствами, в том числе в этих вновь созданных бригадах, которые должны еще подбирать боевой опыт. А что это дает? Это значит, что мы получим устойчивую оборону, потому что основой российского наступления являются ротные и батальонные тактические группы, поддержанные бронетехникой и артиллерией. И в некоторых направлениях авиации. Если выбить бронетехнику, а ТОУ выбивает очень надежно. Мы видели это по Сирии, где они сожгли 1000 единиц бронированной техники за 11 лет. Сколько там уже? 13? 12. То никто уже никуда не наступает. А раз мы надежно держим фронт, значит, можем сконцентрировать в отдельных участках, можем сконцентрировать силы на других участках и обойти наступление. Ну и в наступлении, что не выбить передний край, а потом не пойти. В общем, ТОУ – это хорошая новость. Она дискутировалась крайний год минимум, потому что их как грязи в Америке. Возникал вопрос, а что же не давать эти самые ТОУ? Ну вот дай. Вот, это своего рода открытие калитки еще одна опция, которая до сих пор очень давно просилась и до сих пор не озвучивали. А там где 1000, там еще 1000, мы же понимаем, там и так далее. То есть по структуре боеприпаса примерно видно, что дают. Дают ПВО. Дают новые средства противотанковой борьбы, дают снова снаряды, дают гаубицы 105 мм, полевые, это для борьбы на оперативную глубину, 12-15 километров, 16, как раз вот уровень бригады. И это тоже очень позитивная новость. В общем, насыщение идет, но темпы и количество, конечно, вызывает у меня лично некоторые вопросы. Это все гораздо проще, если удвоить это все. Мы стабилизировали. Благодаря поставкам, которые были, мужеству наших военных, волонтеров, всех, кто помогает фронту, нас всех, мы тормознули противника. Между прочим, это было не так просто. Остановить врага, который многократно тебя превосходит, просто остановить – это грандиозное военное достижение. Мы тень на него навели, мы на некоторых местах, в некоторых участках ведем контрнаступательные действия, мы заставили флот замолчать, российский свалить практически, авиацию перебраться. Но Все это упирается только в одно, в большее количество оружия. Но будем надеяться, что оно придет. Еще больше, еще больше. Большая война, она жрет огромное количество боеприпасов и вооружений. 1300 километров только внутренний фронт. Ну куда? Ну как бы здесь невозможно обойтись десятками, сотнями единиц. Здесь нужно больше. Больше. Не потому, что мы жадны, или мы там хотим, там, чтобы у нас у каждого пехотинца была гаубица. Потому что это реальные требования как это, по оперативным плотностям на участок фронта и тактическим. Вот, угу.
Так, нас 390 тысяч смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки. Мы 25 минут в эфире, у меня громадная просьба к нашим зрителям. Размещайте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы нас как можно большее число людей посмотрело. Как бы все самые сочные вопросы еще впереди. Никуда не уходите. Нам есть что обсудить. Давай вот мы обещали относительно ситуации в Харькове. Потому что там прилеты, гибели и так далее. Вообще в той ситуации, которая сейчас есть. С использованием западного вооружения, вот то, что мы обсуждаем. Есть возможность... усилить средства ПВО, там, я не знаю, каким-то образом все-таки
то, что летит по
попытаться Харькову. Увеличить средства защиты? Или это невозможно, это все умозрительные такие
то, предположения? То, что преимущественно летит по Харькову, очень сложно сбивать средствами ПВО.
Это мы возможно. Это обсуждали, что снаряды хрен собьешь. Но все-таки.
Да, сегодня сбили 4, над Днепропетровской областью сбили 4 калибра 4 пущенных по ней. Угу. То есть ПВО работает, ПВО надежно работает, в том числе ПВО вокруг Харькова. Но, во-первых, тут надо понимать специфику Харькова. Харьков находится очень близко к границе России.
Да, это беда.
От пуска до попадания тех же «Искандеров» очень короткий срок. Часто не успеваешь среагировать. 30 секунд, 45. Никакой ПВО не успевает среагировать. Там, да, и так далее. Ну, в общем, это целый... Бьет полевая артиллерия, бьет РСЗО. Это сложная история. Сложно. Непросто.
Смотри, может быть, насколько вообще... разумно вообще из Харькова вообще вывозят ли там, я не знаю, детей, там, семьи? Что происходит?
Ну, это же решает каждый сам по себе. Решения властей на эвакуацию полного Харькова нет. Как бы есть и на эвакуацию Донецкой области. Значит, каждый принимает решение сам. Я многократно говорил, что ну, детей и стариков я бы все-таки вывез. Вот. А, но это каждая семья решает, это легче сказать. Вывез куда? Куда ехать?
Да. Но ехать некуда, это очевидно. А, смотри, тогда вопрос следующий. Есть ли какие-то средства поражения, которые могут ну, снизить интенсивность огня? Может быть, действительно, я не знаю, мы же не даем указаний никому, просто рассуждаем так, как рассуждают люди. Может быть, это обывательские представления, но мы должны это обсудить. Лучше мы об этом скажем, чем мы об этом не скажем. А, значит ли это, что, там, не знаю, если бы передислоцировать большее количество средств поражения, там, не знаю, артиллерийских орудий, может быть, даже использовать огонь химарсов и так далее, то можно как-то, в общем, повлиять на интенсивность огня? Или это вообще бесполезно?
Ну, чисто в теории, конечно, возможно. Но на практике, например, средства, которые бьют из Белгородской области, прикрыты очень надежным ПВО в России.
А бить по Белгородской области
в эту ситуацию можно? Эшелонированным и так далее.
Но... бить потом, поскольку они убивают людей. Вот, ну, что
там же взорвалось вот что-то позавчера.
Ну, видимо, мало раз продолжается, гибнут люди, и как? Значит, ну, они обстреливают.
Ну, за один раз победить всю российскую армию там в Белгородской области, ну, сложновато все-таки.
Сложновато.
Постепенно победиться, это куда деваться. Там уже вон школьников эвакуируют, насколько я знаю.
Ну, погодите, вот это представление, то, что нельзя бить по этим, никто не собирается бить по школьникам. Речь идет о том, что прекратите обстреливать, и вам ничего не прилетит. Но все очень логично, все очень просто. Здесь же это не евклидовая геометрия, да? То есть откуда это отсутствие представления о принципе взаимности? Ну, то есть война это штука обоюдная. Вне зависимости от того, кто к чему призывает. Пожалуйста, не стреляйте по российским. Ну, как же они не будут стрелять-то? Ну, ладно, бог с ним. Давай поехали дальше. Значит, Запорожская АЭС. Вот сегодня прозвучало из Британии, опять же. Видимо, все-таки санкционированное заявление МП, двух депутатов, или сколько их там, о том, что имейте в виду, что если Запорожская АЭС, они сообщают, что якобы опять обстреляна она была в СУ, там, в... рискованные близости упали какие-то, значит, снаряды или что-то такое. от Запорожской АЭС. Но им как бы сообщено, что если чего не произойдет, потом вы можете сказки рассказывать, но будут расцениваться странами НАТО как пятая статья, Вашингтонская декларация. Соответственно, ответ в виде, видимо, ну, никто не разрешит и не согласится с облаком, которое по всей Европе будет летать, радиоактивным, с выпаданием дождей. Введены будут войска НАТО на территорию Украины, уж там, понятно, возьмут под защиту эти АЭС и так далее. Насколько ты считаешь вообще такое развитие ситуации неисключенным?
Ну, НАТО виднее. Теоретически я могу это допустить, потому что по двум причинам. По совершенно очевидным соображениям, которые ты назвал. Ну, кому нужна ядерная катастрофа в Европе?
Ну, это будет вообще...
Да, да. И второй момент, или усиление, или углубление. Ну, хорошо, вот случился радиоактивный выброс, но раз это один раз случилось, значит, может случиться еще в стране, в которой много атомных станций. Как бы, да, это же надо останавливать все. Второй момент – это то, что еще весной, во время Мариупольской эпопеи, самые высшие представители и НАТО, и Соединенных Штатов говорили, что если ядерное или химическое оружие будет использовано, то что? Мы его как-то задействуем войска. Тут возникает вопрос, как бы, да, ну хорошо, это не совсем ядерное оружие, но по заражению так к химическому оно точно приближается.
Да, нормально будет. Да.
Как, ну считайте, что, да, что так или иначе, там, уже задействовано средство массового поражения, причем территории не только Украины, Беларуси, России, куда достанется, но там, куда эта роза ветров будет дуть и куда накроет, аж до Копенгагена, до Лондона, как бы, да, это вполне может быть. Они же, да, как это в результате боевых действий, в результате злонамеренности одной из сторон.
Ну конечно, а еще чего?
Надо принимать меры, это же не стихийное бедствие. И не авария на АЭС, правильно. Как бы, да. Это злая воля одной из сторон.
Рукотворно, все рукотворно.
Российской конкретно стороны причинила это всю эту беду. Они терпеть не станут. Формы, которые примет это нетерпение, ну, я допускаю, что нет. В России уже никто не боится. Путина не боится уже никто. В начале конфликта, помнишь, боже, сколько нам приходилось опровергать приятеля. Чуть ли не каждую передачу. Я как помню, это, конечно, и такие же умы высоколобые нам рассказывали, что неизбежно применит ядерное оружие. Ну, куда деваться, совершенно очевидно. За полгода стало понятно, что никто ничего не применит. Можно расслабиться, да, и воевать нормальную, обычную конвенциональную войну. Конвенциональную. Поэтому, и даже если как это, уже даже если и применит, это уже никто не боится. Все уже поняли, с кем они имеют дело. Поэтому... Не нулевая вероятность, что они захотят обеспечить свою безопасность вооруженным путем. Как именно, не знаю. Это же не обязательно может быть там прямые столкновения с российскими войсками.
Там, да, это может быть... Почему бы и не столкнуться, зайти на Запорожье,
да, другие может... АЭС? Форма установления контроля, там вооруженный ультиматум, типа убирайтесь, а мы там станем, будем защищать. Там миллион разных путей всяких.
Угу. Вот так. То есть, ты допущение такое возможно?
Ну да, почему нет? Ну, я точно понимаю, что они не станут терпеть угрозу радиоактивного заражения, а тем более реализованную угрозу и возможные последующие угрозы на усиление. А как именно не станут? Тут, ну, им виднее, как бы, да, предположить всякое.
А смотри, 24 августа, День независимости, и много чего вокруг этого творится, разговоров разных, что... Москва за последние удары по Крыму ответит, там, не знаю, ударит по Киеву, по каким-то там еще местам. Я думаю, что тут есть преувеличение известное, но мы должны это обсудить. То есть, насколько безопасно, вообще говоря, какие-то массовые мероприятия, парад, там еще что-то в условиях, когда, ну что, идет война. С одной стороны, это очень важно, поддерживать дух, моральный дух нации в противостоянии врагу и все остальное, но риски никто не исключает, потому что, собственно, Москва не прекращает долбит, и собственно, что? И, собственно, как поступить в этой ситуации? Какой выбор здесь?
Ну, сегодня массовое мероприятие в Киеве прошло, парад российской техники на Крещатике.
Это мы видели.
Да, он очень большой популярностью пользуется, да. Все пришли посмотреть, посочувствовать и так далее. И сказать, ну вы же хотели, ну вот вы здесь. Угу. Правда, вы хотели как это, бессмертный полк провести, но тут мы уже не гарантируем. Как бы с бессмертием не получилось. Но в целом так вот оно. И очень, очень массовое мероприятие. Пока ударов нет. А теперь внимание. Не ударили по массовому мероприятию. Чтобы что.
Ну, это ты же понимаешь, чтобы наказать, чтобы.
Ну, хорошо,
Просто потому
наказали,
что.
убили мирных жителей, куча крови
Да, да.
в прямом эфире. Что будет? Какой реакция мира будет? Какая реакция?
Ну, понятно, какая.
Ну, еще 20 химорсов, правильно. Ну, если они этого хотят на здоровье, почему нет? Я не очень верю в там, какой-то там массированный удар, что-нибудь такое, там, ну, по мирным целям. По военным, да, может, скорее всего, вероятность есть, попытаются запустить. Как всегда, они промахнутся и попадут по мирным. Но в виде целенаправленного убийства мирных жителей как военный план, честно говоря, при всей людоедскости режима, им тупо, тупо очень невыгодно это. Ну, то есть, это месте будет радости на 15 минут, да, последствия будут на 15 лет вперед. Они же не могут этого не считать. Считают. Ну, да посмотрим, тут осталось-то 2-3 дня. Что ждать-то? Как бы, да. Полетит,
Да.
не полетит. Напоминаю, что сегодня в Днепропетровской области сбили 4 из 4. Киев, другие крупные города, но если мы не берем Харьков, Николаев, которые близко к линии фронта и по которым бьют средствами, не перехватывая ПВО, они, в принципе, на чеку. ПВО дежурит, усиленно будет дежурство на празднике. Ну, а дальше кто кого. Если конкретный человек опасается, не появляйтесь в местах массовых мероприятий. Все очень просто.
Так, 412 тысяч нас смотрят, и мы уже 35-36 минут в эфире. Давай вот еще чего коснемся. Много вопросов относительно сбора средств Притулы и покупки аренды спутника на год. Как уже разъяснено было, я так понимаю, само Минобороны попросило на это потратить, поскольку сбор на, соответственно, Байрактары. Он увенчался в целом успех, поскольку эти Байрактары переданы бесплатно. Не все догоняют. Зачем? Нам и так спутниковые снимки дает разведка британская, американская. Зачем какие-то еще спутники? Вот ты что-нибудь по этому поводу думаешь?
Так тут же дилемма свелась очень, очень к простой этой самой. Верить в Министерство обороны или нет? Резников же лично обратился.
Ну да.
Сказал, что в системе добывания информации это очень хорошее существенное приобретение. Он благодарен и фонду,
Да.
и тем, кто там помогал всем и так далее, и так далее. И Сергею Притуле, и там еще какой-то бизнесмен называли, не помню, который там помогал
У
договариваться.
нас же не Притула, а спутники-то закупает эти. Зачем ему-то? Он об этом не понимает. Ему сказали, он купил.
Ну, как бы я бы не стал преуменьшать его
Нет,
значение.
я не говорю, что он. Ну
Да.
просто он тратит деньги не потому, как ему хочется, а потому, как нужда какая в Минобороны. Я правильно понимаю?
Да. Было осуществлено комплексное действие, там была оценка, нам перед этим дана комплексная специалисты Генерального штаба, Главного управления разведки, которые ведут космической разведкой. И как бы там очень ясно и внятно объяснено, почему этот спутник важен, почему он арендован. То есть мы, гражданское общество, вместе с государством, это очень хороший пример, осуществило макродействие, которое должно обеспечить существенный прирост наших боевых возможностей. Этому можно только радоваться. Сергея можно только поблагодарить. Как бы, после заявления Резникова я считаю, что у меня сомнений не остается, потому что Резникову я верю как себе, а может быть больше, чем себе. Ну, замечательно. Прекрасный пример действия гражданского общества, широких народных масс, которые 600 миллионов собрали за несколько дней буквально, и Министерство обороны, специалистов Главного управления разведки, которые генштабы, которые очень четко просчитали, решили, нишевые боевые возможности усилили. И даже если вдруг когда-нибудь выяснится, что потом, мало ли, как жизненно устроено, там может выясниться, что, это я там скептика предупреждаю, что, ну вот, как бы, там есть нюансы, то могу сказать, что нюансы всегда вылезают рано или поздно. Это невозможно купить средства, которые там стопроцентные абсолютно. А если специалисты МОУ, ГШ и ГУРа нашего оценили и сказали «да», то это хорошо.
Так. Значит, насчет доверяю меньше себе. Значит, ну, что тебе сказать? У нас лента переполнена. Радник офиса президента Украины, познаштатный Арестович Алексей Миколай. Это ты, Алексей, это твое удостоверение? Может, ты украл у кого?
Да, там же написано.
Подрезал. Подоляк, погоди, стой, я
Подрезал у кого-то,
подцитирую.
кого зовут Арестович Алексей Николаевич.
Да. Почему нет? Значит, Подоляк сказал мощнейшее. Он заявил, что О, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является советником всего офиса вместе. Ай, я теперь буду так писать в аннотации к эфирам, имею это в виду. Ага, офиса всего
давай, вместе. Давай я разъясню нашим метущимся давай, гражданам, да. Не только наш. Значит, есть три категории советников. Советник президента, советник главы офиса и советник офиса как таковой. Меньше всего советников офиса – это особая категория людей, потому что этот статус предполагает, как это сформулировано, многофункциональные услуги. Это то, что в старой дореволюционной России называлось чиновник особых поручений. Вот. И нас немного, но мы есть, как бы, да. И правильно, моя должность называется советник офиса президента Украины. Вне штат. Угу. На эту должность назначают на секундочку указом президента. И снимают указом президента. Так вот, вы найдете указ президента о моем назначении и нигде не найдете указ президента о моем назначении. Вот и все. Когда журналисты и народные депутаты, которые зачем-то пишут многочисленные запросы, не могут правильно этот запрос составить, это говорит только об одном. Об уровне этих журналистов и депутатов. Я имел бурную дискуссию с Михаилом Подоляком сегодня вечером. Говорю, Миша.
Да что ты, зачем ты ее имел?
Я говорю, Миша, дай втянуться. Зачем ты хочешь выйти с опровержением? Дай втянуться дуракам. Я вот считаю, сколько депутатов, нардепов, сколько журналистов в эту тему подхватило. Там дилеров с общественного мнения и так далее. Я говорю, пусть наляпают все, ляпнут, а потом покажем. Но Миша добрая душа. Он сказал, нам этот хайп не нужен. Нам он сказал, что общество должно быть информировано верно. Никого мы никуда не будем втягивать. И так далее, и так далее. Мы просто честно сообщим, что к чему и как. И взял, и сообщил. И наломал грандиозный кайф. Я бы денька два еще подождал.
Понятно.
Чтоб втянулись по максимуму. Но, с другой стороны, я тоже так вот задумываюсь. Но это же развлечение. Понимаешь, что мне это напоминает? Вот я и Миша. Есть такой аквариум с рыбками. И вот мы живем в мире этих акварионных рыбок, вот с этими их реакциями, с этими их там как бы длиной мыслей, там, да, попыток хайповать. И мы так стоим, и знаешь, так по аквариуму так пальчиками. И они сплываются вместе и такие, о, блин, он же не советник, он нас обманул. Он там ля-ля, пятый. Я так еще так, они раз сюда перебежали. Вот, он даже не президент, а не Ермака, не так далее, самозванец. Я так, Остап Бендер, они поплыли и так далее. В чем-то сложный
комплекс. Хороший персонаж, кстати, положительный.
Да, сложное комплексное явление.
Людям помогает.
Я иногда думаю, ну, боже мой, с кем приходится мне делать, с кем приходится работать, понимаешь? Как бы, да, на это все смотрю, и я думаю, ну кого мы, куда мы собрались победить, кого с такими людьми? Это же лидеры общественного мнения, это же журналисты, депутаты. Что мы там, какую новую страну мы собрались спорить там и так далее, и так далее. С другой стороны, вот я один из немногих людей в мире, которые могут развлекаться, в Украине так точно, развлекаться, знаешь, как вот каждый день, не периодически, не от волны к волне, а каждый день я могу вбивать свою фамилию, нажимать Enter, и смотреть, сколько оттуда смешных вещей там вылазит. Там, как бы, да?
Ну, когда понятно.
Перед сном нечего делать, я думаю, дай поулыбаюсь перед сном. Я так раз бы все, и так далее. И вот все эти люди обсуждают меня. Вот все. Даже миллионы. Арестович. Арестович так. И это хорошо. Когда ты присутствуешь в жизни людей, в головах людей, так представительно, туда можно загонять любые месседжи. И как бы есть только одна хорошая сторона в этом всем, в том, что не одна, вернее, но одна очень выраженная хорошая сторона, что я загоняю правильный месседж. А представьте, я загонял бы неправильно. На таком-то ажиотаже и при таком присутствии в этом самом. Ну да ладно с ними.
Да.
Со всеми, да, как бы для думающих мы разъяснили, для хихикающих показали, как бы все просто понятно, и поехали дальше.
Кстати сказать, я не знаю, видел ты или нет, исследование КМИИС, ты у нас после Зеленского имеешь второе место. Не знаю, насколько это репрезентативная выборка. Тебя, наверное, бьют вечерами в офисе за то, что ты составляешь конкуренцию самому Владимиру Александровичу. Бьют, Ермак лично избивает, нет? Ну, добавь.
Да, он меня заставляет писать 2000 раз. Я неблаговоспитанный мальчик.
Неблаговоспитанный мальчик. Но, во всяком случае, скажи сразу, что ты не объедаешь налогоплательщиков, зарплату тебе не платят. Вот сними с себя этот груз.
Ничего. Я много раз это говорил, могу повторить еще раз. Я плачу деньги, чтобы делать свою работу. Потому что всю свою работу я делаю за собственные деньги. Понимаете,
Ну
да?
да. Арестович возглавляет школу Оперон. Все, кто хотят ему помочь, могут присоединиться туда. Но, несмотря на то, что мы уже почти 45 минут в эфире, не только ты у нас представляешь еще значимую часть. А? А?
Ну,
Вы
ты
как
же знаешь,
победители?
там есть мои мощи внутри, там три моих
Ну,
каких-то
это
там.
предполагается, между
Или
прочим.
да, кусочек ногтей. Там.
Бронза позолоченная, между прочим, позолоченная.
Да. У меня, между прочим, тоже такая может быть, но я не заказывал.
Надо заказать. Вот, и второе, это не все. Еще у меня есть второй канал, на него тоже пришла серебряная
О,
штучка
классно.
На Фейгин Ньюс. А у меня такая уже была на Фейгин Лайв серебряная, а теперь вот еще на Фейгин Ньюс. Так что вот просили показать, я все демонстрирую.
Мне вся эта история напоминает два анекдота. Знаешь, один про генералов, когда мы встречаемся, два генерала встречаются в кабинете генштаба, вернее, в коридоре генштаба, один говорит, как бы, Петрович, ну иди сюда на секундочку. Что такое? А где ордена? Тьфу, ты, говорит, с пижамы забыл снять.
Ну,
и
да,
второе,
да,
это когда встречаются два диджея, и один говорит, этот самый, купил вчера твой новый диск. Он говорит, а это был ты. И третий анекдот, анекдот, когда политический лидер приходит домой, садится, рыдает. Жена говорит, что такое? Говорит, да за меня проголосовало всего трое человек. Она ему с размаха пощечину, на. И говорит, я знала, что у тебя есть любовница.
Да-да-да, это я знаю, да.
Как бы так.
Ну что же, напоследок буквально мы сообщаем, что наконец мы связались с семьей Захара, военнослужащего, который потерял аж там и ногу, и руки, в общем, ужас один. С женой мы его связались, деньги мы перечислили, но вот из-за того, что сегодня суббота, они дойдут только в понедельник, 2000 евро. И у нас есть еще одно сообщение по нашему проекту, это Виталий Ким, глава Миколаевской ОДА, сообщил сегодня, был, в общем, тяжеленький день, и сегодня обстреляли Вознесенск, да, это Николаевская область, и пострадала девочка, ей оперируют, говорят, с глазом все плохо, вот, я списался с ее мамой, вот, она сейчас рядом со своей дочерью на операционном столе, вот, мы им тоже собираемся перечислить деньги, 2000 евро, не знаю, все это, конечно, печально. Долбоебы в Кремле никак не успокоятся, но мы все, что можем, это, в общем, помочь деньгами. А с нашего проекта у нас еще, там, по меньшей мере, на 4 семьи сейчас деньги, мы определяем, ну вот, кому помочь, потому что каждый день все новые и новые люди, кому следует помогать, так что мы надеемся до начала следующей недели, ну, в течение следующей недели, остальные средства распределить. А если кто-то знает еще какие-то случаи, когда вот буквально на днях кто-то пострадал и срочно нужно помочь деньгами, потому что, ну, восстановление займет месяцы, 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 и надо что-то делать, и одним протезы роботизируем, другим вот глаз придется вставлять. В общем, вы нам сообщайте, мы все просматриваем. У нас нет аппарата, мы не в состоянии, конечно, все сделать, как это делается по-людски в больших организациях. Ну, собственно, я, вот Костя, Алексей мне прислал эту информацию, поэтому у нас не очень много, но мы постараемся что-то сделать. Так что присылайте эту информацию, мы будем вот так объявлять в эфирах, и на нас выходят люди, тем, кому мы хотели помочь, и мы им будем пересылать деньги. Ну, это все, что у нас есть. Вот. Ну что же, спасибо тебе, Алексей, огромное. Что у нас завтра? Скажи только напоследок нам.
Завтра мне не будет ничего.
Нет, да? Ну тогда до понедельника мы делаем перерыв. В понедельник тогда в 22 часа мы встретимся. Завтра у нас будет один эфир в 8, поскольку Алексея не будет. У нас будет Владимир Золкин, который общается с российскими военнопленными. Он привезет какой-то бомбезный материал. Вот. Будем обсуждать, как матери, жены, любовницы реагируют на наших российских так называемых военнослужащих, которые, оказавшись в плену, ну, всю эту дичь вы видели. Я думаю, что стоит обсудить. Попробуем проанализировать, насколько это и как психологически выглядит, и что из этого делать в социальном, всяком другом смысле. Так что приходите в 20:00. Алексей, спасибо тебе огромное. Ну, тогда до понедельника, что называется. Увидимся.
До встречи.
Всего доброго.
Счастливо.